Панчанга пранам означает все наши пять индрий отданы Богу. Аштанга пранам означает пять индрий манас будхи ахамкара отданы Богу. Отдавать означает в момент действия индрии, работы индрии, находиться в созерцании Бога, в преданности Богу, в памятовании Бога, в безусловном предании себя Богу. Это отдавать. Или в момент работы антахкараны. И вот панчанга пранам означает, что все пять индрий работают. Еще работает манас, будхи, ахамкара. Но они все отданы Богу. То есть простирание, аштанга пранам, значит, мы все отдаем, все восемь частей. Аштанга пранам означает пять индрий работают, пять джняны индрий работают, но мы все отдаем Богу. Отдаем означает, что бы мы ни воспринимали, наше памятование Бога сильнее того, что мы воспринимаем. А в случае недвойственной реализации, что мы больше, чем то, что мы воспринимаем. Если мы утвердились в брахма-ахам-бхаве, ахам-брахмасми, шивохам. Наш ум работает, но мы больше того, что в нашем уме. Наш будхи работает, но мы больше того, что в нашем будхи. Наш манас работает, но мы больше того, что в нашем манасе. Наши индрии работают, но мы больше того, что нам показывают индрии. Мы больше всего этого, потому что либо мы в предании и не присваиваем это в себе, и даем это Богу. Мы говорим, у нас есть большой друг. С ними разговаривайте. Либо мы в состоянии отождествления говорим, я един с моим большим другом. Мы одно вообще. Самоотдача – это подобно тому, как если вас пытаются грабить воры, вы говорите, сейчас вы будете разговаривать с моим отцом. А он у вас очень сильный и очень могущественный. Вы просто их перенаправляете, что вы не ко мне, вот за мной стоит вот эта сила. Самоотдача. Индрии, манас, ахамкара, будхи на вас влияют, и иногда они пытаются быть ворами, украсть у вас ваше осознавание. А вы говорите, сейчас вы будете иметь дело с моим отцом. И перенаправляете. И вы говорите, это не ко мне, это вот к нему все. Это не мне, это все ему. Вас оскорбляют, вы говорите, это не ко мне. Вас восхваляют, одаривают, вы говорите, это все ему. Я тут как бы просто переносчик, передатчик. Я секретарь. Это самоотдача. Если же вы не понимаете смысл самоотдачи, то вас оскорбляют, и вы говорите, это все мне. Вас одаривают, восхваляют, вы говорите, и это все мне, это все мне. В конце концов, жизнь вам отвешивает оплеуху, и вы говорите, это мне. Карма вас ограничивает, вы говорите, и это тоже мне, это все мое. И проживаете это. А самоотдача означает, ничто не вам, а все Богу. А вы только при Боге. Все, что проживается, вы пропускаете и отдаете. А самоузнавание – это когда вы пребываете в устойчивой брахма-ахам-бхаве, в устойчивой единстве с Шивой, Шива-татве, и говорите «я» – это не я. Вообще, я Шива. Вас оскорбляют, и говорят, так я – это не я, меня-то нет, а вот Шива вместо меня, он как бы… Я вот только телом похож, а так я отождествлен с Шивой, я с ним полностью един. Если ты оскорбляешь Шиву, то тебе конец. И вас восхваляют, вы тоже говорите, я, это не я, это Шива, это не мне, как бы, ты думаешь, это я, а это Шива. Ты Шиву одариваешь. Если что-то приходит, заблуждение, вы тоже говорите, это не ко мне оно приходит, это к Шиве, а у Шивы заблуждений не бывает. Значит, заблуждение сразу же исчезает в момент самоузнавания. Приходит мистический опыт, ты тоже говорите, это не я переживаю, это Шива переживает. А Шива изначально источник всех опытов, поэтому мистический опыт, только он развернулся и растворился в источнике, в сам в себе, в изначальном великом мистическом опыте. И садху – это тот, кто всегда пребывает в этих двух бхавах – самоотдачи и самоузнавания. Если он в них не пребывает, ему надо созерцать с усилием, просто держать санкальпу. Санкальпа, она заменяет наше неведение. Вот мы не понимаем, что такое самоотдача, мы не понимаем, что такое самоузнавание. Тогда гуру говорит, вот тебе санкальпа, она близка к этому. Если ты будешь ее держаться, ты сможешь понять это. Но ты должен не отвлекаться. Тогда нам нужно созерцание с усилиями. Мы должны тренироваться через усилие созерцания. Если же мы не понимаем, как работать санкальпу, санкальпа – это тоже тонкий пилотаж, тогда мы должны практиковать внимательность. Внимательность проще. Например, все мы можем быть внимательными к движениям тела, к дыханию, к шагам, к возникающим мыслям. Что-то в нас движется, а мы внимательны к эмоциям. Просто наблюдать, наблюдать, наблюдать. Это внимательность. Внимательность подобна тому, как вы просто сидите бдительно в троллейбусе и смотрите, что возникает в окошке. От вас вообще ничего не требуется. Очень простая практика. Только не отвлекайся от окошка. Смотри внимательно и замечай. Вот дерево, вот остановка, вот человек, вот собачка. Регистрируй, стань регистратором. Разделяй свои регистрирующие силы то, что ты видишь. Это несложно, просто замечай. Это все полнота внимания. Даже в автомобилях есть видеорегистраторы сейчас. Практика внимательности подобна тому, как вы внутри себя повесили видеорегистратор. Наконец, если с внимательностью сложно вообще, тогда мантра. Не выпускать четки из рук. Мантра, мантра, мантра. Мы должны тренировать внимательность через мантру. И вот на какой-то стадии все мы находимся. На какой-то стадии методом, где метод для нас приносит пользу, работает. А есть такие методы тонкие, которые мы еще не готовы освоить. И мы должны в соответствии с этим выбрать паду. Стадию практики, в которой мы утверждаемся. Но все это в конечном счете самоотдача, самоузнавание. И вот два типа простираний. Пятью частями, восемью частями. Панчанга пранам, саштанга пранам это и олицетворяет. Так, ответим на вопросы вначале. Конечно, ответы на вопросы, они призваны не только дать интеллектуальную информацию, они призваны пробудить наше сознание. Гуру – это ведь не информатор, не лектор. Зайдите в Google, информации там больше. Но Google вас не пробудит. YouTube не пробудит. Поэтому гуру – это не тот, кто рассказывает о чем-либо, а тот, кто пытается пробудить того, кто спрашивает. А это совсем немного другая тема. И сатсанг – это и прямая передача, и внутреннее пробуждение, и возвращение к своему источнику, и прояснение ответа на вопрос, и ясность. И очень важно, чтобы у нас пробуждалось чистое видение, чистый ум. Тогда будет происходить духовная работа, духовная трансформация. Часто мы видим мир через призму своих привычных впечатлений. Эти впечатления могут быть разные в зависимости от культуры и от обусловленности. Приведу такой пример. Однажды на Кумбхамеле, перед Кумбхамелой в Харидваре, когда мы готовились, нам рассказывали, как провести бандару для садху. И там надо конвертики собрать с деньгами, чашки, еда, просад, еще что-то и разложить. И один человек, он все время слышал о борьбе с коррупцией. Он слышал, что дядьки деньги дают в конвертиках. И тут его мысль, его ум закралась, что это взятка. Это очень похоже на взятку. Это как-то подозрительно. Деньги в конвертиках садху. Он понимал, что это глупо. Ну, какие взятки садху? Что они могут вам дать, если вы им дадите взятку? Благословение? Так они и без взяток. Он понимал, что это полный абсурд. Но вот он так вот много раз был воспитан. В его родной культуре это давали в конвертиках. И это как-то так, в карман, так, чиновнику. Так. И у него как-то это все сложилось. Вот это пример, как мы можем мыслить шаблонами, кармическими стереотипами, просто в силу нашей культурной обусловленности, как мы совсем ничего не можем понимать. А там садху сидят, святые, там бандара, которые знать не знают, что там в вашей далекой там стране, что-то как-то делают, которые живут вообще в своей реальности. Но вот, вот эти перепады между реальностями, они могут давать такое. И это сплошь и рядом. Таким же образом, между ситхами, святыми, джняни и людьми есть очень множество этих перепадов. И то, что считают люди по одному, ситхи, джняни, святые видят совсем по-другому. И очень много может быть таких перепадов. И это касается кармического видения, взгляда на человека, на мир, на общество, на законы природы, на социум, на предназначение и судьбу, взаимоотношения. Это все постоянно, вот эти конвертики мерещатся часто. И вот очищение ума – это и есть изменение шаблонов и стереотипов, в процессе которого мы начинаем видеть мир глазами святых, глазами садху, глазами джняни, глазами ситхов и пробужденных. То есть это не просто информирование, это изменение уровня восприятия, изменение уровня чистоты восприятия и уровня осознавания тоже.
Намасте. Слышу звуки, которые приближаются как бы ко мне, когда читаю духовную литературу, ложусь спать. Если прислушиваюсь, то усиливаются. Трудно сравнить этот звук с чем-то, думаю, как водопад или сверчок.
Так, вопрос. Какой? Что это, наверное, за звуки, да? Такие звуки, когда слышатся, это звуки анахата-нада, они называются. Анахата означает безударный или неразрушимый. То есть такие звуки, которые двигаются как энергия по каналам нашего тонкого тела, они указывают на очищение энергетического и тонкого тела. Их можно использовать для практики. И такая йога существует, называется нада-йога. Если вы будете сосредотачиваться на звуках в левом ухе и стараться медитировать на все более тонкие звуки, вы можете достичь хорошей концентрации, и ваш опыт может развиваться дальше. Это очень глубокая практика, которую восхвалял Баба Гаракханатх, Бхагаван Аватхута Дататрея. Подробнее можете почитать в книге «Сияние», том 1, раздел «Нада Янтра» моей книги. В общем, считайте это признаком духовного продвижения, с которым надо работать дальше.
Вопрос связан с изобилием просветленных на просторах интернета.
Его нет.
Каким переживанием, опытом в практике они должны обладать, чтобы считать их просветленными? Речь о полном просветлении, а не вспышках ясности или малом саторе.
Есть разные виды быстротечных самадхи. Это и есть вспышки ясности, это называется манолая. Манолая происходит, когда ум парализован на некоторое время, и вы соприкасаетесь с внутренним бытием, с внутренним глубинным бытием, тонким телом, причинным телом и даже сатманом. И Дататрея Вавадхута в Трипура Рахасе говорит, что даже мирской человек может испытать быстротечные самадхи. То есть на время что-то произошло. Но также он говорит о бесполезности быстротечных самадхи. То есть это некая вспышка, во время которой ум был растворен. Но если с ней не работать, то она быстро забывается и никакой пользы не несет. Вот это манолая. И вот для того, чтобы произошло просветление, нужно от манолая, дзен – это аналог кинцё, вспышка, озарение, пройти очень-очень длинный путь. И следующий после стадии манолая, временного растворения ума, которое может произойти даже при приеме наркотиков, но пользы оно не принесет. И один западный философ писал, что он как бы размышлял о такой создании такой машины для просветления. И он ее выдумал как в виде такого высокотехнологичного зубоврачебного кресла со множеством зеркал, линз, проводов, клемм, которые к мозгу подключаются, индикаторов мозговой и сердечной активности. И вот как ложится человек и нажимает на кнопку, искра, вольтовая дуга, там молния, вольтовой разряд, и он получает просветление. Такую машину для просветления, подумал. А затем он начал сомневаться. Тогда он подумал, это даже если вот обезьяну положить, то ей можно дать просветление, выходит таким образом. Подумал, наверное, это не та нирвана, о которой говорят святые. Так вот, таким образом можно получить манолаю. Манолаю можно получить. Даже обезьяну можно погрузить в манолаю. Но обычно в этом состоянии душа бессознательна, и просто ум на некоторое время парализован, она либо пребывает в состоянии сна, либо даже если бодрствование, это вспыхивает, но быстро затем угасает. Нужно еще пройти стадию, называемую викальпакшая. То есть эта вспышка мудрости, она должна дойти до ума, начать растворять концепции. Затем эта стадия должна пройти еще глубже, и она должна уничтожить отождествление с умом, разрушить механизм отождествления с эго, антахкарной. Это называется манонаша. Шри Рамана Махариши говорил о ней. И вот просветление начинается со стадии манонаша. Это примерно третья земля мудрости, может быть. Четвертая, третья. Затем надо пройти путь васанакшая, когда растворяются кармы. Это нидхьясана, длительное вынашивание вот этого растворенного недвойственного созерцания. Затем начинается бодха, просветление, когда по-настоящему осознается атман, и это состояние не утрачивается. Сначала днем, потом ночью. И вот это можно назвать критерий просветленных. Поэтому, когда мы говорим, что их так много, на самом деле их не так уж и много в интернете. Может быть, много людей, которые, ну, хотят быть просветленными, как-то вот позиционируют себя. Ну, это всегда так было, всегда будет. Но у этого есть разные стадии. И можно сказать, что есть джняни разных типов, разных уровней. Начальные, средние. Но высших джняни мало. И переживание, опыт – это нидхьясана, непрерывное созерцание, способность пребывать в брахмане днем и ночью. Непрерывное сознание – это главный критерий. Есть другие критерии – единый вкус, савикальпа, нирвикальпа, сахаджа самадхи. Переживание различных тонких уровней света. В общем, это все, как минимум, четвертая земля мудрости. Четвертая земля мудрости. Кто знает, как называется? Как? Да, брахмавид. Брахмавид – это значит тот, кто видел брахман. Тот, кому известен брахман. Тот, кто его познал, видя. Кто сделал брахмана своим внутренним знанием.
Сергей спрашивает. Ом. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что он единый и верховный бог. Можете ли прояснить его статус среди богов Вишну, Шивы, Брахмы? И куда попадают преданные Кришны? Кришна и Шива едины?
Кришна – воплощение Вишну, один из его аватаров. Кришна и Баларама воплотились в два пары югу. Он считается лила-аватаром, пурна-аватаром также считается. Воплощение Вишну, Вишну, по одной интерпретации, это один из трех гуна-аватаров, согласно Шива-пуране, созданных Шивой. По другой, это сам Ишвара, если в более высоком видении. Поскольку шастры говорят «Шивасья хридем вишнох, вишноча хридем шивах, Шива в сердце Вишну, Вишну в сердце Шива, а кто их разделяет, не достигает освобождения». В этом смысле Вишну – это Ишвара. Значит, Кришна – пурна аватар Ишвары. То есть в глубине Кришна – это Ишвара. Так можно сказать. Куда попадают преданные Кришны? Все зависит от их уровня реализации, смотря какое освобождение. Не бывает так, что все преданные одинаковые, у всех одинаковый уровень освобождения. Это так же, как вы покупаете билеты в Америку, но одни покупают в Майами, в другие – в Нью-Йорк, в третьи – в Лос-Анджелес. Куда попадают те, кто летит в Америку? Разве они попадают все в одно место? Нет, они попадают туда, куда купили билет. Таким же образом, если преданный достиг Салокья-мукти, он попадает на Галока-вриндавану, в райское измерение Кришны. Если он достиг Самипья-мукти, он становится преданным в свите Кришны. Если он достиг Сарупья-мукти, он обретает иллюзорное тело, как у Кришны. Саюджа-мукти вайшнава не достигают. Ну, сами не хотят его достигать. Кришна и Шива едины? Да, едины. Но это не значит, что они одинаковые. Едины и одинаковые – это не одно и то же. Они едины в абсолютном смысле, что это единое Всевышнее сознание. Но в плане энергии, в плане отличительных черт игры качеств и иллюзорной игровой индивидуальности, конечно, они разные. Мы же не можем сказать, что Шива, Лакшми и Сарасвати, они едины в своей основе. Но Лакшми – это Лакшми в относительном, Сарасвати – это Сарасвати. Или Ганеша – это Ганеша, Дататрея – это Дататрея в относительном смысле. В игровом смысле манифестации энергии. У каждого своя гита, своя сахасранама, своя аштоттара, своя биджа-мантра, своя кавача и так далее. Таким же образом, в этом смысле Кришна и Шива различны. Но в сути они едины. И видеть всех божеств в едине, в единстве, в едином воззрении – это принципиальный момент, именно присущий Анутара-тантре. Например, сами вайшнавы скажут, нет, ничего, ни в коем случае не едины, Шива – это полубог, Кришна – верховный Бхагаван. Но в анутара-тантре мы говорим, да, они едины, это одно. В абсолютном воззрении. В относительном, опять же, смотря какой Шива, Шивы разные бывают в относительном, так? 36 татви, на каждой татве действует свой Шива. Есть Шива, который жил несколько тысяч лет назад на Кайласе со своей госпожой Парвати. Его зовут Ума-Патинатха, аватар. Есть Шивы, которые олицетворяются пятью ликами Шивы. Саддюджата, Вамадева, Акхора, Татпуруша, Ишина. Они пребывают на плане сада Шива-Татвы. Есть Шива, которую зовут Шиканханатха, Господь материальной вселенной, который ее периодически взбалтывает в конце творения. Есть Шива, как Господь Анантанатх, который управляет божествами высших татв. Есть Шива, как Парама-Шива, как высший брахман. Все это Шива, но в разных ипостасях. Шива-Бхатарака. В разные ипостаси, поэтому, когда мы говорим Шива, мы должны уточнить, Шива какой татвы. Вот так. На какой-то татве Шива и Кришна одно. На какой-то татве они различны. Все зависит от того, какую стадию двойственности или недвойственности вы в сознании допускаете. Как вы сами видите мир, очень важно от вашей субъективной позиции. В каком состоянии воззрения и созерцания вы сами находитесь. Например, если вы вечером идете и не понимаете, что веревка – это змея, что змея – это веревка, для вас есть веревка. Если ваше зрение лучше, вы понимаете, что это не змея, это веревка. Например, однажды я ехал из Бердянска и увидел, высунувшись из машины, что издалека на обочине стоит рыжая собачка. Я подумал, надо же, вот нас встречает рыжая собачка, задрав хвост. Мы приближаемся, и я смотрю получше. Стоит стул, и на нем банка с медом. Нет никакой рыжей собачки. Оптический обман зрения. И вот представьте, человек, который как-то видит, он спрашивает, гуру, а стул и рыжая собачка – это одно? Как ему ответить? Все зависит от твоего зрения, насколько ты хорошо видишь. Если твое зрение не очень, ты увидишь рыжую собачку. Твое воображение ее дорисует. Если твое зрение лучше, ты увидишь стул и банку меда, и там торгуют медом просто. Ну, на обочине торгуют медом, бывает, в Бердянске. То есть все зависит от субъективных способностей. Таким же образом, от ваших субъективных когнитивных способностей зависит, будете вы видеть Шиву и Кришну как одно, или вы будете его видеть как два.
Елена пишет. Добрый вечер. Благодарю за возможность задать вопрос. Подскажите, пожалуйста, как понять, что ты на правильном пути? Что значит услышать отклик сердца?
Услышать отклик сердца означает, ваша мудрость возрастает, ваша внутренняя целостность, ясность, гармония, радость, чистота, внутреннее счастье, свобода возрастают, нарастают. Чувство божественного величия, божественной тайны возрастают. Если говорить о чувствах, ваша гармония, целостность, любовь и сострадание возрастают. Ваша сатва нарастает. Это называют дивья-бхава. Ваше ощущение единства с мирозданием нарастает. Брахма-ахам-бхава. Когда вы начинаете чувствовать, я един со Вселенной, и Вселенная едина со мной. Я согласен со Вселенной, Вселенная согласна со мной. Если вы чувствуете, что вы в состоянии войны, что никто с вами не согласен, и все с вами не согласны, что ваше чувство единства не нарастает, а наоборот, какое-то чувство разделенности нарастает, что ваша целостность не нарастает, что ваша гармония не нарастает, а дисгармония все больше нарастает, вы терзаетесь внутренними какими-то вещами. Что ваша свобода не нарастает, а наоборот, она уменьшается, это нельзя сказать, что вы уж на правильном пути таком. Но, может быть, ваш дух на правильном пути, но ваши еще оболочки не перестроились. Такое бывает часто. Истинный дух садху на правильном пути, но вот ум, эго не успевает. Праны не успевают. И внутри есть вера, все правильно, но вот снаружи раздрай полный бывает. Когда человек на перепутье еще находится, он не знает еще его, как научиться жить в грубых измерениях с этим. Ну, как понять, что ты на правильном пути? Шастры – это карта. Надо сверяться с картой. Гуру – это проводник. Надо почаще консультироваться у гуру или его учеников. Один из критериев – нарастает ваша ясность и чистота. Ясность и чистота. То, что раньше казалось нечистым, видится чище. Это критерий. То, что было неясным, проясняется. Это критерий. Углубляется вера. Это критерий. Дальше.
Вопрос. Омгуру, у пожилого родственника начала проявляться старческая деменция. И в характере появились несвойственные человеку черты – жадность, подозрительность и прочее. Накапливается ли дурная карма вследствие этого, или же, наоборот, само слабоумие со всеми вытекающими можно считать отработкой прошлых накопленных карм?
Понимаете, не бывает такого процесса, что вот сейчас я накапливаю карму, а вот сейчас я отрабатываю. Это же нет таких переключателей внутри нас. Это такой процесс. Мы и отрабатываем, и накапливаем. Санчит карма вырабатывается, прарабдха карма вырабатывается, агами карма нарабатывается. Это подобно тому, как вы из одного кармана выливаете, а вам вливают в другой. Это такие одновременно идущие процессы. Когда такое проявляется, ну это может быть карма предков, асурическая карма. Но вы можете молиться за своего родственника, молиться богине Сарасвати о благословении на хорошую память, на хорошую ясность мышления.
И второй вопрос. Чем психически нездоровый человек отличается от здорового с точки зрения тонких тел? Благодарю за ответ.
У психически нездорового человека разорвана связь с будхи. Или разорвана, или дезорганизована. С антахкараной, внутренним инструментом, нарушено прохождение, восприятие через тонкие тела. Он дезориентирован в тонком мире, в тонком теле. Также, естественно, дезориентирован в поверхностном сознании. У него нет логически связанной картины мира. Вместо этого есть тенденции, васаны, самскары, обрывочные калейдоскопические воспоминания, обрывки. Поэтому не может системно-логично мыслить. У него есть области сознания, которые высвечиваются, но между ними нет связанной картины, потому что ахамкара, склеивающий инструмент, плохо работает. Он плохо склеивает картину мира. Поэтому его картина мира неадекватная. Неадекватная – это значит, он не может адекватно функционировать в этом мире, он просто неэффективен. То есть без помощи других он или не выживает, или если выживает, то на примитивном низком уровне.
Алексей пишет. В 12 лет отец дал мне почитать книгу Джиду Кришнамурти и сказал, что он умер, а я родился. У меня возникла мысль, я его перевоплощение, и с тех пор чувствую себя им. Истинно ли ощущение? Мне 34 года.
Что тут сказать? В йога Васиштхе, Васиштха говорит, где бы и что бы ум ни задумал, там то и проявляется. Как что ум будет думать, то он будет и ощущать. Вы ощущаете так, потому что думаете так. Но что касается вот такой достоверности, что вы перевоплощение Рамакришнамурти, вот такой вопрос. Кого тогда вынашивала ваша мать за 8 месяцев и 29 дней до смерти Кришнамурти? Вот если Кришнамурти умер, а вы родились, то ведь вас вынашивала мать в утробе 9 месяцев. Кришнамурти в это время живой был. Кого тогда ваша мать вынашивала? Душа ведь не так, что умер, родился. Шух, шух, быстро. И беременности нет, да? Это же не так все происходит. Есть процессы, там 49 дней и больше, может быть. Есть беременность, которая протекает 9 месяцев. То есть это физически чисто не могло было быть. Воспринимайте просто ваш... Ну, отец сказал это символически, фигурально выражаясь, не буквально. Как благословение, может быть, что такое вот великий человек. Но йога как раз состоит в том, что если вы думаете о чем-то, вы можете чувствовать, и вы можете буквально, ваш ум может принять ту форму, о которой вы думаете. На этом построена гуру-йога, ишта-девата-йога. О чем ты думаешь, тем ты и становишься. Поэтому вам не надо даже рождаться одновременно с уходом Кришнамурти. Если вы так сильно, как хотите, как он, стать, если вы будете считать и думать, что вы – это он, такая своеобразная гуру-йога будет, то вы будете чувствовать это. И рано или поздно обретете его качество.
Вика Фиджи пишет: «Ом драгоценный Гуруджи, благодарю вас за вновь подаренные бесценные знания. Прошу у вас благословения на удачную операцию. Склоняюсь к вашим стопам».
Ом Трайамбакам Яджамахи Сугандим Пуштивардханам Урварукамива Банданам Мритьохор Мокшиям Амритахате. Ом, мои благословения. Читайте эту мантру, чтобы исцелиться. Это мантра здоровья, долголетия, привлекания нектара бессмертия, обращения к Шиве за исцелением во всех сложных ситуациях. И в общем ее рекомендуется всем даже читать 24 раза. 108 раз можно читать. Дальше.
Следующий вопрос. Ом намасте гуру. После практики пранаям, даже небольшой, появляется ощущение тяжести и распирания в центре грудной клетки. Перегружается сердце, может падать давление и повышаться пульс. Сердце здорово, вне практики давление и пульс идеальные. Та же реакция на медитативные техники, наблюдение за дыханием и так далее. Смена практик и методов не принесла результата. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной таких реакций и как их устранить? Для меня очень важно продолжать практику.
Причиной может быть узкие каналы, забитость каналов, сильный блок в анахаты чакре. Поэтому не надо усердствовать в пранаямах, пока анулома-вилома, чандали-йога, массаж грудной клетки, постепенное очищение вишну-грандхи, втирание випхути, пепла в область грудной клетки. И вместо технических практик делать такие плавные методы, мягкие методы пранавиди, чтение мантры, концентрация. Пока не очистятся каналы, такое может быть. Каналы должны быть очищены. Когда ветер проходит свободно, это должно исчезать. Это подобно трубам, каналы подобны трубам. Энергия подобна воде, идущей по трубам. Если на втором этаже где-то в трубе засор, то вода будет накапливаться, давление в системе нарастать, и где-то будет даже прорыв из-за этого.
Намасте, гуру. Утром выполняя джапу и манасик пуджу, пуджу по одному кругу нескольким божествам. В конце каждого круга делаю практику божественной гордости. Я правильно понимаю, что в течение этой практики мы созерцаем себя в разных формах, в зависимости от того, какому божеству совершаем поклонение?
Мы созерцаем себя всегда в одной форме, в форме Иштадеваты Дататрии. Разных божеств созерцаем, но себя созерцаем в одной форме. Если речь идет о практике начитывания шести мантр восхождения по древу прибежища.
Какие ваши книги и видео вы могли бы посоветовать для начала в самостоятельной практике?
Вселенная Джняни, Кодекс Мастера, Сияние драгоценных тайн Лай-йоги 1, второй том, первый, второй том. Но вообще дхарма хороша в начале, хороша в середине и хороша в конце. С какой бы стороны вы ни начали изучать, будет благоприятно. Она голографична. Она вас все равно приведет к своему центру и к знанию периферии. Поскольку все в ней взаимосвязано. Сарва, сарват, макам. Всеобщее единство в дхарме. Но начинать, конечно, проще с базовых практик. С текста йога Васиштха. Трипура Рахасья.
Следующий вопрос. Мое почтение, Свами Вишнудевананда Гири. Знаете ли вы святых, которые практиковали и достигли высоких результатов через тексты, без учителя, который давал бы наставления напрямую?
Шри Рамана Махариши. Шри Рамалинга. Но не изучал тексты даже. Он их сам писал. Их гораздо меньше, чем те, которые практиковали с учителем Гуру Парампари. Они есть, но о них очень мало известно миру. Их очень мало. Такие духовные самородки, которые сами в прошлой жизни выполнили тапас уже, и в этой жизни им осталось завершить тапас.
Как мне стать вашим учеником? Мне 30 лет. 12 лет назад я начал слушать ваши учения. У меня дух захватывает от всего этого. Я из Украины.
Нет ничего проще. Свяжитесь с монахами, напишите, скажите, я такой-то, хочу стать учеником. Но на самом деле становление учеником – это отзыв в сердце. Есть формальная сторона, принимается символ веры, прибежище, передаются практики. Вы читаете, дается благословение на пранама-мантру, вы читаете гуру пранама-мантру, готовитесь к дикше, сдаете экзамены на ступень, получаете духовное имя, входите в процесс обучения. Вот это у нас имеется в виду под ученичеством. Это относительная сторона дела. Но становление учеником – это процесс мистический, это как любовь. Поэтому здесь в относительном смысле спросить, как мне вас полюбить? Вот человек девушку спрашивает. Просто люби. Конечно, отношение гуру-ученик не сводится только к любви. Но это мистический процесс в том смысле, что у вас вибрирует внутренняя божественная суть. И вот именно этот момент вот этой вибрации, который зарождает в вас преданность, любовь, чистоту, открытость, доверие, вот это и есть реальное становление учеником. Все остальное – это только его, так сказать, развертывание в относительном смысле и подтверждение, его формализация и его проявление в материальном мире. В материальном мире вы можете приехать в ашрам, связаться с монахами, в общем, делать шаги, чтобы это материализовать. Конечно, надо проходить процесс обучения, очный или заочный, практиковать, и все придет.
Следующий вопрос. Почему, будучи подростком лет 10, 12, 14, я все время регулярно думал, в чем смысл жизни? Почему я начал интересоваться в юном возрасте этим всем?
Наше поведение определяется васанами, самскарами, отпечатками прошлых жизней и тенденциями прошлых жизней. Они были накоплены. Это означает, что вы не завершили свою работу в прошлом. Вы ее делали в прошлом. Эти вопросы, поиск богоискательства, поиск истины был в прошлом. Но работа не была завершена. Но благодаря заслуге тому, что эта работа была сделана, в этой жизни вы это продолжаете с юных лет. Тогда надо ставить эти вопросы так, чтобы в этой жизни можно было завершить эту работу.
Не вопрос, просто человек пишет комментарии. В 20 лет у меня был опыт зачатия и переживания вкуса. На тот момент я думал, что уже это предел. Трансформация застыла, учения были на 2 года.
Приезжайте, поговорим, разберемся. Духовная жизнь сложная. Взлеты, падения, остановки. Это подобно тому, как вы едете на лыжах, спускаетесь на лыжах с горы, ветер свистит в ушах. И вот-вот вы взлетите, а потом раз, снег кончается и грязь вообще. И вы шлеп. И весь слалом лыжный закончился. И вы просто идете по грязи. Такой период может быть. Это же не что-то идеальное, ровное вот такое. Это всегда такой процесс. И вы должны на разных участках уметь все равно идти вперед. Даже если вы упали в грязь, надо ползти, научиться ползать по-пластунски. Ползать тоже можно. Не всегда вы будете ездить по автобану или нестись на лыжах. Там, фристайл. Снег и прочее. Иногда даже ползать придется. Но это и есть путь. Путь состоит из этого. А иногда вы выходите, открывается чистый берег, и вы плывете.
Какую практику с вами применяет? Применяет ли гуру усилия какие-то или нет?
Все практики, какие я учу, я их применяю. Созерцание, джапа, пранаямы, мантры. Какие мои ученики применяют, тоже я применяю. Усилие необходимо не для созерцания, оно необходимо для достижения каких-либо относительных результатов. Допустим, если мне не требуется усилие для собственного созерцания, то для того, чтобы привлечь какую-то силу, шакти проявить, требуется усилие. Но это усилие уже игровое.
С какой книги начать преданному? Йога Васиштха, Трипура Рахасья, Шива Самхита.
Йога Васиштха, потом Трипура Рахасья, потом Шива Самхита. В таком порядке. Йога Васиштха даст вам воззрение Адвайты. Трипура Рахасья даст вам видение Адвайты и Ишваравады. Шива Самхита в относительном смысле даст вам поведение, как надо практиковать метод.
Следующий вопрос. Как заставить свой ум следовать духовным путем?
Заставить его не можете, потому что заставляющий будет тоже ум. Но вы можете его очаровать. Если вы будете пинать теленка, чтобы он вышел из сарая, он будет упираться. Но если вы макнете палец молоко и даете ему облизать, он сам за вами пойдет. Вот такая тактика должна быть по отношению к уму. Вы должны очаровать ум. Но чтобы очаровать, вы должны напитывать ум чарующим веществом, учениями. Чарующее вещество для ума – учение. Ум склонен идти за чем-то очаровательным, интересным. Но это ему надо давать. Надо ему давать. Не надо ему давать какой-то другой корм. Комбикорм сансары. Это все не полезно. Давайте ему очаровательное учение. Священные тексты слушайте. Но периодически он не хочет даже чудесный нектар дхармы слушать. Его тянет на сансарный комбикорм. Тогда вам надо немножко достать учение о четырех осознанностях. Аналитическую медитацию и буквально тыкать ум в четыре осознанности. Четыре осознанности быстро взбодрят ум. Размышления о непостоянстве, страдания, смерти, законе кармы, драгоценности человеческого рождения. И вот так, используя метод кнута и пряника, мы понемногу убеждаем ум, перевоспитываем его на пути освобождения. Ум нельзя обучать насильно, но иногда можно показать ему дубинку. Как говорят святые, бей свинью дубинкой по рылу, но не бей ее в пятачок.
Дальше. Артем спрашивает, что такое поа? Было упомянуто Гуруджи вместе с Барда.
Пхова – тибетская техника переноса сознания. Мы ее не используем, но где-то в тексте встречалась, поскольку мы эти тексты использовали. Там делается визуализация души, конечной точки предназначения, выкрикивается мантра «Пхат». И с помощью визуализации душа выплескивается из тела, и силой мантры, молитва отправляется в нужную точку, если человек натренирован в этом.
Следующий вопрос. Намасте, дорогой гуру. Скажите, как вы относитесь к такому новому учению о генных ключах «Дизайн человека»? В нем говорится о четырех типах людей – манифесторы, проекторы, генераторы и рефлекторы.
Время интернета фонтанирует идеями, идеологиями, учениями. Лично если я сам, как я отношусь, мое отношение такое, вот если это учение продержится 1000 лет, если появятся святые, реализовавшие просветление генным путем, освобождение от сансары, они напишут упадеши и священные тексты. Появятся божества генной инженерии, так? Целый пантеон. Методы их поклонения, традиция и культура так, что люди будут и жить, и образовываться, и достигать самадхи, делая упасану этим божествам. Появятся техники генных медитаций, генной кундалини-йоги, генного самадхи и прочее. То я отнесусь к нему с доверием, так? Но не сейчас. 1000 лет надо подождать. Время – лучший проверяльщик. Лучшая проверка – истина, учение, не истина – это время. То, что выдерживает проверку временем, выдержит проверку всем остальным. Потому что время – величайший испытатель, величайший разрушитель, величайший выявитель потенциала. Если проходит время, и благодаря этому учению появляются святые, многие люди освобождаются от страданий, проявляется его божественная сущность, но оно работает. Но если учению там 10 лет, 20 лет, 5 лет, и оно создано каким-то гениальным человеком, то это знание категории пурушея, манушья, человеческое. А мы следуем знанию категории апурушея, нечеловеческому, божественному. Это нисходящий поток знания, как откровение, пришедшее от божественных существ.
Анна спрашивает. Дорогой учитель, можете ли вы объяснить, почему в некоторых традициях, например, в вайшнавизме, не приветствуется просветление? Считается, что лучшее для человека – это быть слугой Бога.
Есть двайта, есть вишишта-двайта, есть адвайта. Двайта предполагает двойственность. Вишишта-двайта предполагает ограниченную недвойственность или двойственность-недвойственность. Просветление всегда касается устранения двойственности. Когда наступает просветление, все философии Двайта ставятся под вопрос. Она может быть поставлена под вопрос, если истинное просветление. Потому что в истинном просветлении нет переживания реальности двойственности. В самом предельном пике переживания просветления нет переживания двойственности. Также в соответствии с этим в санатанадхарме, в индуизме есть ачара. И вот вайшнавизм – это вайшнавачара. Вайшнавачара – это какая чара, кто знает? Вторая, да. После ведачары. Это поклонение в двойственности. И шиваизм – это третья ачара, поклонение в недвойственности. Между вайшнавачарой и шайвачарой принципиальное отличие в том смысле, поклонение двойственное или поклонение недвойственное. Если вайшнавы будут поклоняться в недвойственности, то их путь преданности может быть разрушен. Поэтому они избегают разговора о просветлении, о саюджья-мукти. Это противопоказано самому их воззрению, поскольку таково воззрение. Но с точки зрения маха-нирваны-тантры, шайва-чара – это следующая ступень. На самом деле Дататрея говорит, Двайта истина, Вишишта Двайта истина, Адвайта истина. Все зависит от того, как вы хотите выстроить связь с Богом. Однако Адвайта выше. Все истины, но есть выше, ниже. Выше, ниже не значит хуже, лучше. Это значит степень глубины проникновения в истину.
Антонина спрашивает. Ом, как вы оцениваете книги Майкла Ньютона? Что за мир он описывает? Почему там нет барда, а также адов и мытарств, которые описывают христианские мистики?
То есть по умолчанию предполагается, что я должен читать книги Майкла Ньютона. Я вам скажу так. Если он, как гипнотерапевт, проводит опыты с гипнопогружением из альфа-ритмов через, из бета-ритмов через альфа-ритмы в тета-ритмы, гипноз, и его пациенты испытывают измененное состояние сознания, испытывают погружение в гипнотические состояния и их опыт не соответствует промежуточному состоянию, то на что это указывает? Что они не переживают реальное промежуточное состояние, которое после смерти испытывается. Они переживают тонкое тело. В тонком теле они переживают различные опыты. То есть это подсознание. И с помощью гипносеансов он вводит их в тонкое тело, но он не вводит их в атман. Если бы он вводил в атман своих испытуемых, он был бы величайший мастер шактипата, гипнотического шактипата. И его пациенты становились бы просветленными, так? Но это невозможно. Конечно, они не будут испытывать опыты, аналогичные опытам промежуточных состояний, барда, антарбхавы, адов и мытарств. Это нереально, невозможно. Чтобы такие вещи испытывать, они, по крайней мере, быть в клинической смерти или быть йогами в самадхи, в савикальпа самадхи, йоги могут это испытывать. Но они этого не испытывают, потому что они туда не входят, а потому что гипнотерапии это невозможно сделать. Тем более невозможно погрузить в атман в ясный свет, давать такого рода гипнотерапевтический шактипат. Невозможно это. Все, что они видят, это определенный слой тонкого ума. Но даже эти опыты измененного состояния впечатляют многих и приносят пользу людям. Это неплохо. Но эти опыты нельзя сравнивать с опытами промежуточного состояния.
Роман пишет. Расскажите про чакры. Как правильно с ними работать? О.
Вот специально для вас. 18 лет назад я написал книгу «Сияние драгоценных тайн Лай-йоги», где описан опыт работы с чакрами, методы работы с чакрами. Сначала надо изучить текст, такой как «Шат чакра Нирупана». Другие тексты можно изучить. И определить чакры, помедитировать на них, почувствовать, как чакры отзываются в вашем энергетическом теле, посмотреть устройство, изучить устройство чакр, их свойства и качества, поразмышлять над всем этим. Затем начать пробуждать чакры, выполняя анги-чакр, предварительные практики для тренировки, раскачивания чакр. Когда немножко ваши чакры обретут чувствительность, параллельно надо заниматься хатха-йогой, пранаямами, очищением каналов. Если каналы забиты, на день не распрямлены, чакры не будут ощущаться. Это ведь свойство энергетического тела. Затем вам понемногу надо начать заниматься концентрацией на чакрах. И вам надо поставить цель, что за 12 лет я поработаю со всеми чакрами. Вы выбираете на один год две чакры, одну главную, одну дополнительную. И, например, берете решение концентрироваться на Муладхара чакре 30 минут и на Свадистана чакре 15 минут первый год. Для того, чтобы почувствовать чакру, у вас может уйти год, три года может быть. Но это не будет зря пройденное время. Вы научитесь чувствовать чакры, значит, управлять своей энергией немножко. На второй год вы можете менять чакру и брать Свадистана чакру как основную чакру и Манипура чакру как дополнительную. И снова концентрироваться. Но Манипура чакру я вам не рекомендую брать на второй год, поскольку элемент огня трудно контролируем. А Анахата чакру можно брать. И вот так каждый год вы концентрируетесь на одной главной чакре, на одной дополнительной. Примерно в пропорции 1 к 3 или 1 к 4. И вы ставите себе задачу выполнять такую годовую концентрацию на каждой чакре за первый промежуток 12 лет. Все чакры должны быть пройдены, поработаны, проработаны каждый день, если у вас хватит терпения. Кроме этого, есть различные методы крия, формы упасаны божеств в чакрах, начитывание мантр, крия, йога. И постепенно всем этим надо овладевать. Пройдите семинар нашей санги по шат-чакра-йоге. Многое прояснится.
Анна спрашивает. Ом, драгоценный Гуруджи, все чаще проявляется нелинейность времени. За следствием следует причина спустя десятки лет. Как разобраться, приобрести ясность?
Есть мантра, как считается, для понимания причинно-следственных связей и равномерного распределения времени. Ом Калавиде Намага. Приветствие знающему о нужном времени. Есть вады, садкарья-вада, асадкарья-вада. О взаимоотношениях следствий и причины. Причина здесь изначальный брахман. Следствие – материальный мир. Надо научиться воспринимать изначальную причину и изначальные следствия. Все остальные маленькие причины и следствия – это отблеск первичной первопричины – Шивы и первичного следствия – Шакти. Шива – причина, материальный мир Вселенной – следствие. Брахман – причина, Майя – следствие. И вот, медитируя на первопричину и на первоследствие, медитируя на философию садкарья, садкарья вады, понемногу что-то прояснится.
Следующий вопрос. Ом Гуруджи, как воспринимается, ощущается реализация вселенской мандалы? Опишите поподробнее. Благодарю.
Имелось в виду, наверное, вселенской формы, да? Поподробнее это займет несколько часов с комментариями. Вы можете почитать Бхагавадгите, как Кришна показывает Арджуне свою вселенскую форму. Можете почитать книгу «Сияние», первый том. Внутри нас запакованы божества, божественные формы и энергии. В промежуточном состоянии после переживания чистого света они раскрываются, разархивируются, и мы переживаем непостижимые картины. Лучи, свет, бинду, божества, звуки грома и разнообразные звуки. Все это наши собственные внутренние энергии. Это на самом деле глубоко тайные учения, но их изучать можно, но, наверное, лучше вашими, под руководством гуру. Если же хотите в целом какую-то картину составить, что это такое, Бхагавадгита – глава, где Кришна являет Арджуне вселенскую форму.
Леонид спрашивает, отличается ли пробуждение и просветление?
Пробуждение можно сравнить с переживанием манолай – временная остановка ума, когда вы можете пережить внутренний свет. Просветление – это более высокая стадия. После манолая наступает викальпакшая – растворение концептуального слоя ума, выход за ум, переживание аманаска – неконцептуального состояния. После викальпакшая наступает манунаша – уничтожение отождествления с умом. Вот манунаша уже близко к просветлению. Однако, чтобы истинное просветление случилось, необходимо исчерпать васаны. Должен произойти процесс васанакшая – длительное вынашивание состояния манунаша. Ум растворился, разрушилось отождествление с умом, но в этом состоянии еще надо побыть долго, чтобы привычные тенденции растворились. Поэтому в традиции дзен, когда кто-то достигал первичного пробуждения, гуру говорил: «На теперь 12 лет никому не рассказывай. Просто таскай воду, руби дрова, живи как обычный человек. Но не отвлекайся от этого состояния. Твои васаны должны исчерпаться. Если начнешь как-то об этом много говорить, это все потеряется быстро, собьется, потому что задвигаются другие ветры, а это очень тонкое состояние, и ты должен его оберегать, как драгоценную вазу, полную воды. Наконец, когда этот длительный процесс растворения васан происходит, уходит, и в состоянии такого пробужденного состояния можно пребывать как днем, так и ночью, наступает просветление, бодха. Это означает, что истинная сущность Брахмана не прерывается уже. Мы много говорим об этом.
Следующий вопрос. Ом Гуруджи, расскажите про Кумхамелу.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Просто приедьте туда. Все началось с того, что боги и асуры пахтали океан нектара. Появился нектар бессмертия, но асурам нельзя было его доверять ни в коем случае. Чтобы этого не произошло, Вишну обернулся очень красивой девушкой, Мохини. И эта девушка пообещала между асурами разделить нектары между богами, поскольку они не могли договориться. И они доверились ее красоте. Но когда все начали разливать нектар, она так подливала богам хорошо. А асурам ничего нет. И в конце концов она похитила этот кувшин. Но это был Вишну, это не была девушка. Вишну просто всех околдовал и просто забрал его. И там, где она летела, из этого кувшина капал нектар, там образовались 4 точки, 4 места, где совершается омовение в определенные благоприятные астрологии дни каждые 3 года. То есть весь цикл составляет 12 лет. Четырежды три – 12. И Кумхамела – это праздник вот этого кувшина, этих капель, когда все стремятся сделать омовение в астрологически важные места в этих точках. Когда приезжает множество садху, они создают свои кемпы, лагеря, и все стремятся получить это омовение. Зачем? Чтобы очистить свои грехи, чтобы очистить свою карму, чтобы загадать санкальпы. А в благоприятный астрологический день, момент омовения, санкальпа, если она была выражена, она сбывается, она материализуется, потому что это время силы и место силы, все сочетается. Время силы, место силы, множество благословений садху. Все выражают благопожелания, кто-то очищает грехи, кто-то закладывает намерения. И когда тысячи людей делают такое омовение, он тоже закрывает нос и быстро читает мантру, окунается и держит в уме санкальпу. Кумхамела – это время встреч со святыми, время общения садху, множество школ. Это огромный мир.
Тапасини пишет. Учитель, проясните, пожалуйста, с точки зрения двойственности, чем отличается дух от души, пранам, ом?
Под духом можно иметь в виду атман. Душа – это дживатман. Атман плюс джива – это дживатман. Душа – это атман плюс причинное и тонкое тело. Вот они этим отличаются.
Следующий вопрос. Намаскар Бхагаван. Что можете сказать о новом движении автономия? Не спать, не есть, не пить. Уже есть такие, которые днями, неделями, месяцами так живут.
Мы к этому движению не относимся явно. Я бы не спешил здесь. Кришна Бхагавадгите сказал так. Йога не для тех, кто много ест или мало ест. И она не для тех, кто много спит или мало спит. Кто находится посредине. Это не может никогда быть массовым. Любое массовое – это слишком индивидуально. Представьте, если какой-то человек имеет заслугу с прошлой жизни, его каналы чистые, он занимался пранаямой, и у него открылся канал, что он действительно обладает такой праной, что он не может, может не есть длительное время, не спать, не пить. Ну, сухое голодание плюс еще не спать. И ему хорошо. Вот он говорит, давайте все за мной. Что будет, если они пойдут за ним? Если это массовым станет? Они разрушат свое здоровье. Эксперименты над телом пранами не такая уж безобидная вещь. Надо очень аккуратно здесь быть. Поэтому чаще всего такие вещи люди попробуют из любопытства, а потом бросают. Они говорят, не мое. Это касается праноедов, сыроедов. Многие наши ученики переболели через сыроедение. Это нормально. Надо пройти через это и идти дальше. Они попробовали. Да, какой-то эффект был. Эффект очищения, исцеления. Есть святые, которые приходят сознательно на такой уровень, когда им не нужна прана, не нужна материальная еда, не нужен сон. Это святые, да, это могут. Великие причем святые. Не каждый, а те, кто целенаправленно работал в этом направлении. Но стать движением это никогда не сможет. Потому что мы живем в определенной структуре пран, тела, элементов физических пропорций.
Вишну Валабха пишет. Ом, можно попросить благословения для моей дочери Натальи и зятя Александра для зачатия и рождения здорового, красивого ребенка. Они много лет в браке и очень хотят ребенка.
Обычно благословения даются тем, кто сам просит. Вы просите за других. Что я могу вам порекомендовать? Мои благословения есть, но надо читать, слушать Гарбха, Ракша, Мантра, Стотру. Это специально стотра для зачатия детей, для благоприятного течения родов.